Несмотря на модную сложную прическу, на парижское длинное платье попелинового серо-серебристого газа с вышитым зеленым вереском, видно было по глазам, что она все та же маленькая девочка в коротеньком белом платьице, в соломенной шляпке мармотке, голубоглазая, пепельно-кудрая, с которой он бегал в горелке в селе Покровском, подмосковной, на Рышкинах, удил пескарей в пруду за теплицами и читал Людмилу Жуковского. «Ах, невеста! Где твой милый? Где венчальный твой венец? Дом твой гроб, жених-мертвец!» Прочла непонимающим детским голоском и вдруг задумалась, как будто поняла, выронила книгу, побледнела, закинула ему тоненькие руки на шею и вся прижалась доверчиво, как страшно. Тогда в первый раз поцеловал он ее не как брат сестру. О, не знай сих страшных снов, ты моя Светлана! Все та же родная, любимая, вечная, Богом данная, сестра и невеста вместе. А Шувалов? Ну что ж, пусть Шувалов. А ну ее к черту, эту парикмахерскую куклу! Знал, что ее не отнимут у него 40 тысяч Шуваловых. Отошли вместе на другой конец залы и сели рядом у большого зеркала против портрета юного императора. 17-летний улыбающийся мальчик похож был на голубоглазую, пепельно-кудрую девочку. Говорили шепотом под певучие звоны солнечного ливня, которые лили на землю золотые ведра ангелов, восходящих и нисходящих по хрустальной лестнице. Чувствовали оба, что не говорили бы так, если бы не музыка. «А правда, что вы карбонаром сделались?» «А что значит карбонар, Софья Дмитриевна?» «Какая Софья Дмитриевна?» — поправила она с ребяческим кокетством в улыбке и строгую лаской в глазах. «Забыли Верону? Забыли Покровское? Забыли все?» «Ничего не забыл, Софочка. Ах, если бы вы знали!» «Ну да что говорить, вы же знаете!» «Что значит карбонар?» — перебила она его с детским усилием мысли, сдвинув тонкие брови. «Карбонары — те, кто против Бога и царей?» «Мне еще на медне Михаил Евграфович объяснил». Михаил Евграфович Лобанов был Софьин учитель русского языка, ревностный поклонник Магнитского. «А разве нельзя быть против царей с Богом?» — усмехнулся Голицын. «Не знаю», — задумалась она. «Нет, нельзя. У нас в России нельзя. Спросите нянюшку Прокофьевну и Филаточа Дворецкого, и дедушку Власия Покровского пчельника. Помните, он такой умный. И самого дедушку Крылова. Он ведь тоже умница. Ну, чего вы смеетесь? Я сказать не умею. Но это так. Все скажут, что в России царь от Бога». «А почему же правда, что все говорят? И разве одна Россия на свете? По-итальянски карбонары значит угольщики. Это простые добрые люди, которые в Бога веруют не меньше нашего и хотят свободы Отечеству от чужеземного ига». «Да разве у нас чужеземное иго? А слышали, что говорил Козловский? Козловский поляк. Они все ненавидят Россию, готовы сделать ей всякое зло. А ведь вы ее любите?» «Не знаю, люблю ли, но можно и любя ненавидеть. И чья вина, что наша любовь похожа на ненависть? Только лучше не надо об этом, милая. Право, не надо. Посмотрите-ка на дедушку Крылова. Вот кто чужеземного ига не чувствует. Когда его спросили однажды, какое по-русски самое нежное слово, он ответил, не задумавшись: «Кормилец мой». Какая рожа, Господи! А умен еще бы, может быть, умнее нас всех. Только вот никак не решит, не больше ли вреда, чем пользы от наук. Зачем вы? Не надо, не смейтесь. Да я не смеюсь, Софья. Мне страшно. Слушайте, Валя, голубчик, скажите, скажите мне все, что думаете. Со мной никто никогда не говорил об этом. А мне так нужно, если бы вы знали, так нужно, что сказать. Все-все. Почему в России чужеземное иго? Почему любовь похожа на ненависть? Почему вам страшно? Он взглянул на нее и опять, как давеча, увидел в лице ее недвижную стремительность. Стрела на тетиве, слишком натянутой. Понял, что от того, что скажет, будут зависеть их общие судьбы. Душа ее обнажена перед ним, беззащитна, и, может быть, слова его пройдут ее, как меч, будут подобны убийству. Но нельзя молчать. И он заговорил уже не под музыку, а против музыки. Она о небесном, он о земном, о великой неправде земли, о человеческом рабстве. Говорил о русских помещиках-извергах, которые раздают борзых щенят по деревням своим для прокормления грудью крестьянок. Не все ли мы эти щенки, а Россия — раба, кормящая грудью щенят? Говорил о барине, который сёк восьмилетнюю дворовую девочку до крови, а потом барыня приказывала ей слизывать языком кровь с пола. Не вся ли Россия — это девочка? А княгине-помещице, которая велела старости отбирать каждый день по 7 здоровых девок и присылать на господский двор. Там надевали на них упряжь, впрягали в шарабан, молоденькая княжна садилась на козла, рядом с собой сажала кучера, брала в руки вожжи, хлыст и отправлялась кататься. Вернувшись домой, кричала «Мама, мама!» овса лошадям. Мама выходила, приносила кульки орехов, пряников, конфет, насыпали в колоду и подгоняли девок. Они должны были стоять у колоды и есть. Не все ли величие России, ее победоносное шествие, катание на семерке баб? Он говорил, и с жалобным звоном хрустальная лестница рушилась, и в черную пропасть падали ангелы. Он видел, как лицо Софьи бледнеет, но уже не мог остановиться. Чувствовал восторг разрушения, насилия, убийства, вечная правда земли против вечной правды небес. — Почему же государю не скажете? — прошептала Софья, когда он умолк. — Ведь не вы один так думаете. — Не я один. — Ну так вы должны сказать ему все. Он взглянул на портрет государя, такой похожий на нее, и вдруг ему обоих стало жалко, страшно за обоих. Но опять небесная музыка, опять хрустальные лестницы и восторг святого разрушения, святого насилия, святого убийства.